Алексей Упшинский. Страницы из книги победителей. У микрофона автор.
День Победы в Великой Отечественной войне – священный праздник для нашей страны. Но 9 мая не только праздник, но и память о том, какой ценой досталась эта победа советскому народу. Поэтому совершенно справедливо, что среди мероприятий, посвященных этому великому дню, есть не только торжественные шествия и праздничные концерты. Об одном из таких во всех смыслах памятных мероприятий я и хочу рассказать. 11 мая 2022 года в Российской государственной библиотеке для слепых состоялась встреча с Александром Торопцевым. Александр Петрович рассказывал о Великой Отечественной, о том, что предшествовало войне, как она начиналась и какие уроки мы можем извлечь из мировой и русской истории сегодня. И поведать Торопцеву было о чем, потому что кто-кто, а уж он-то историю нашей страны знает. Еще потому, что Александр Петрович – великолепный рассказчик. Но для начала я представлю гостя. Итак, Александр Торопцев – писатель, философ, публицист, член Союза писателей России. Руководит семинаром по детской литературе в Государственном литературном институте имени Горького. Александр Петрович – специалист по художественной и научно-популярной литературе для детей, по мировой и отечественной истории. А еще он просто обаятельный человек. Но это лирическое отступление. А теперь к делу. Рассказ начался с экскурса в далекое прошлое, в теорию войны и в исторические предпосылки мировой трагедии.
Вчера с дочкой, с внучкой, я как бы порепетировал свою речь. Я рассказал ей что-то около 10-й части того, что хотел сказать здесь. Получилось 10:10. Почему это долго и темно? Потому что начинать рассказ о Великой Отечественной войне нужно как минимум с великого китайского философа войны. Такая фраза у меня есть. Заведи войско вместо смерти, и оно будет жить. Да, некоторые так вот огульно и понимают эту фразу. Они заводят войско в самую тяжелую ситуацию, и войско проигрывает. Они говорят, почему же мы, вот Сун Цзы так говорит. А те люди, которые внимательно прочитали этот трактат, он очень небольшой, но самый лучший, что человечество могло выдумать в этой теме философии войны. А там у него есть дальше, точно не помню, приблизительно так, не цитирую. И завести войско вместо гибели можно только в том случае, если ты знаешь возможности своего войска от солдатика до всех высших офицеров. Вот это я считаю, что когда нас ругают, что мы прошли до Карелии, там в Карелии километров на 300 продвинулись финны и немцы, что мы прошли до Ленинграда, до Ржева, до Москвы, до Сталинграда, до Кавказа, до Северного. Некоторые наши хулители ругают, что же вы так, мол, допустили. Почему мне очень обидно слушать их? Потому что вот эти вот речи, их слушают дети. Вот это самое страшное. Мы понимаем, а дети нет. Ну, во-первых, я хочу сказать, что я считаю, что все наше руководство и наш народ сделали все исключительно верно, в стратегическом смысле. А еще нужно помнить о том, что такой стратегии войны, которую продемонстрировали несколько полководцев, в том числе царица Томирис, она хоть полководцем не была, но была умная тетка, Петр I, Карл XII, Наполеон и Кутузов, они, зная, что народ... что войско выдержит, ну, по теории даже, Шереметьева Бориса Петровича, Петр I, он взял на поводок Карла XII и потащил его. Потащил, во-первых, в зиму, а во-вторых, по дорогам, на которых стоялись линии. Почему я говорю, что нужно знать возможности и состояние народа? Шведы идут, тут деревня, леса же, да, это Белоруссия. Значит, с главной дороги уходят в леса, и он дошел до Полтавы очень ослабленный. То же самое друг наш Наполеон, и также его потащил, такую же идею предложил Кутузов. Он предложил, но он ее осуществил, он был рьяный сторонник этой. Об этом говорил в работах 1921-25 году великий русский, я считаю, философ войны Михаил Васильевич Фрунзе. В 1921 году он говорил, что война обязательно будет через 20 лет. Перед этим маршал Кош, французский, тоже не глупый человек, он после Компьенского мирного договора, после окончания Первой мировой войны, он сказал, что это не мирный договор, это перемирие на 20 лет. Ровно через 20 лет началась Вторая мировая война. То есть все люди понимали, что это первый акт огромной большой войны до 20 века. Первичный, потом второй акт начался в 1939 году.
По ходу своего повествования Александр Петрович развеивает один из популярных мифов, связанных с Великой Отечественной.
Это я говорю тем людям, которые говорят, что мы не готовились к войне. Готовились. Готовились, в том числе, к так называемой, по терминологии Михаила Васильевича Фрунзе, к малой войне, то есть войне партизанской. Потому что как только началась война, обкомовские начальники, районные начальники, сразу эти отряды организовали, они схроны делали в тайне ото всех. У немцев была гениальнейшая разведка, но они пропустили эти схроны. Когда началась война, то партизанские отряды не сразу собрались там, скажем, пока там целая армия была, но какой-то актив уже этого отряда был, а у них было там оружие. Не так уж много, но было. Все люди, которые говорят о войне, я еще ни разу не слышал, чтобы они говорили о социально-политическом раскладе в Европе перед войной. Нацистские партии в этом раскладе занимает второе, третье место. Польша именно поэтому пропустила. Миллионы армий было. Почему она не противостояла? А зачем? В Европе, это уже немножко совсем сюда, чтобы мы понимали, что сейчас происходит. Нацисты остались, судили-то там, скажем, только вершину айсберга, а все остальные-то остались. Они перекрасились, они заняли посты в государстве. Они там, простите, такое выражение есть, дурачками прикинулись, а сейчас внуки, правнуки нас обвиняют в том, что, например, мы вот не готовились к войне, да? На Урале заводы заработали через 3 месяца после начала войны. Как такое может быть? Заводы могут работать только так, когда горючее есть, там, хотя бы, да? А мы, говорит, горючее туда завозили в 30-е годы. И в тайне от немцев, что было очень сложно сделать, потому что я еще раз повторяю, немцы были лучшей в мире разведкой, кроме нашей. Поэтому готовились, пропустили сюда, перемололи всю основную военную силу Германии. И не только Германии, все были, Румынии, венгры, все перемололи. Теперь начинается следующая фаза войны. Надо наступать. А здесь нужно помнить о том, что и к этому готовились. Но, к сожалению, вот не очень хорошо готовились. Почему? Потому что вот был такой Триандафилов Владимир Кириакович. Советский военачальник и военный теоретик. Причем 1894 года рождения, а участвовал он уже как крупная личность в той военной реформе, которую проводил Михаил Васильевич Фрунзе в 1924-1925 годах. Именно он в Советском Союзе начал работу по созданию теории глубокого прорыва, то есть теории танкового корпуса. И когда пришло время танковых корпусов, а оно пришло где-то в конце 1942-1943 года, то мы хорошо работали в этом смысле. Но, если вы вспомните, немцы тоже занимались танковыми корпусами. Помните, как у них танковые прорывы в начале войны? Они вот эту вот работу делали, они шли прям... И причем мы же строили укрепрайоны, такие мощные укрепрайоны. Я в одном таком укрепрайоне был. Это километров 18 севернее от Киева, в Черниговском шоссе. А мы там, Институт электронного машиностроения, проходили сборы. Один раз мы были над этим бортом. Вот, и знаете, что такое? Это хум только стоит. Это какая там образовка, да? Ну, или дверь. Оказывается, там 4 этажа в холме. Вот, 4 этажа вниз. И вот они такие все мощные были. А что делали немцы? Они спокойненько обходили эти уры слева-справа. А что ты будешь делать, если тебя окружили со всех сторон? Вот, поэтому и в этом смысле готовиться. Иди жить там. Я просто представить не могу, сколько, как это дорого все стоит. Потому что, ну, бетон, крепкий бетон.
Но, как известно, не бывает фронта без тыла.
Я в 18 лет, будучи в доме первых разрядов был, до мастера спорта не дошел, по разным причинам. Но первый разряд был по гире, по боксу, по лыжам, по настольному теннису. То есть я был крепкий физический мужик. Я встал за токарный станок. Работаю. И вдруг, понимаешь, мне спина болит. Я не могу. Просто она болит. Жутко. И я вспомнил тогда 12-летних пацанов, которые становились за станки. Понимаешь? И девчонок. О, у них спины-то были. Вот. А они работали. Спали на заводах. Работали. И, конечно, еще нужно помнить еще вот о чем. Вот всем этим экономистам нашим, горе-экономистам, нужно досконально изучить экономику войны, особенно 42-43 года, когда началось наступление. Понимаете, ну массовых провалов в поставках вооружения, начиная от портянок и заканчивая катюшами, массовых нарушений не было. А потом нужно вспомнить еще, чтобы войну оценить, нужно, конечно, то же самое сделать с экономикой Советского Союза 45-61 года. Я подчеркиваю, 45-61 год. В 44-м разрушенная страна, и в 61-м году чем закончили 12 апреля.
Александр Торопцев, автор книг «Мировая история войн», «Стратегия Второй мировой», «Победители». А недавно Александр Петрович выпустил книгу для детей и юношества, посвященную подвигам Великой войны. В читальном зале библиотеки была развернута книжно-иллюстративная выставка «История России в рассказах Александра Торопцева», подготовленная сотрудниками РГБС.
Почему я рискнул написать книгу для 12-15-летних, книгу победителей? Давно это желание было, конечно. Не знают мальчишки, а им в 90-е годы пошли наливать все вот это... Приходишь в магазин книжный, там нет ни одной книги из советских или российских ученых, там только зарубежные. Ну ладно, я там понимаю, если были бы немецкие те участники, генералы, например, да, они честно писали, более-менее так честно писали о войне. Они хвалили наших солдат. Они в первые дни войны поняли, что никакого блицкрига не будет, что таких солдат, они вооружены хуже в 100 раз, чем немцы. Но их как голыми руками невозможно. Такая уловка, блицкриг, да? Кому эта уловка нужна была? Эта уловка нужна была немецкому народу. Почему я стал эту книгу писать? Один швейцарский полковник пишет, что, мол, русские не умели воевать. Потому что вот мы в Архангельск доставили танки английские, а русские его, называют цифру там, по-моему, 30 ноября. А русские такие остолопы, что они не использовали наши лучшие в мире танки в Московской битве. На что я этому полковнику швейцарскому говорю: друг, ты иди-ка поучись, вообще-то термин такой есть, боевое слаживание, да? На один танк неделю, чтобы он воевал танк. На танковую роту 2-3 недели. На танковую дивизию месяц-два. А через 2 месяца закончилась Московская битва. Да? Полковник швейцарский, что ты пишешь? Тебе надо... По нашему военному училищу на первый курс поступает. Вот. И таких было море свидетельств, в смысле море таких полковников, которые писали всякую чушь о Советском Союзе. Слушайте, знаете, что я вам хочу сказать еще? Самое последнее. Я вам хочу сказать честно, сердечное спасибо, потому что вы так внимательно слушаете. Спасибо.
Вам спасибо, Александр Петрович. Признаюсь, что я тоже сидел, не шелохнувшись, все то время... пока рассказывал Торопцев. И пожалел в этот вечер только об одном, что рассказ этот не продлился дольше.